Доброе утро, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Да, после такого рассказа не просто перейти к проповеди, но надо переходить к проповеди. Напоминаю вам, что мы проповедуем по книге «Деяния апостолов». Практическая книга из жизни церкви, из жизни ранней церкви, в которой действительно очень много есть примеров и для нас с вами. Хочу спросить, помните прошлую проповедь, о чем была? О чем? Ой, да, «Деяния апостолов», да, хорошо. Еще? А? Чуть-чуть громче. Да, ага, 18-19 глава, да, конец 18, начало 19, да. Что там еще было? Какие? Наставники, да, и там были хорошие наставники, плохие наставники, да, помните, Тарас так красиво провел параллель, а? Антинаставники, да, помните хотя бы пару имен хороших наставников, может, плохих? Акила Прескила, да, Аполлос, Павел, да, и там из отрицательных был Диотреф, да, такой первенствующий, ага, то есть действительно наставники бывают разные, да, хорошие, а бывают такие, которые не совсем хорошие. Да? Вот, наша следующая история, она как раз продолжается в этом же городе, вот в Ефесе, который посетил Павел, в котором были Прескила и Акила, они там приняли Аполлоса, с ним общались. Да? Вот интересно, все время подчеркиваю, да, что Прескила и Акила, вот такая вот, вот шикарная пара, супружеская пара, они всегда выступают вместе, вот всегда. Вот, как-то в Писании, ну, может, меня поправите, но я никогда не находил, чтобы кто-то один звучал. То есть всегда они идут вместе, и даже в послании к римлянам, когда Павел будет передавать привет, и в самом-самом конце этого послания, то он передает им привет, именно им двоим, Прескилле и Акиле, моим соратникам. Он пишет, то есть к тому времени они уже опять вернулись в Рим, и он им передает приветы. Вот, и сейчас вот Павел пребывает по-прежнему в Ефесе, город, в котором он тоже достаточно долгое время был. Давайте прочитаем этот отрывок, это 19 глава, с 8 по 22 стихи. Я буду читать в переводе Международного библейского общества, но если вы следите в РБО или в синодальном переводе, это отлично, или в украинском любом переводе, это отлично, как раз вы будете видеть отличия, может быть, какие-то тонкости. Итак, прочитаю. «Павел 3 месяца смело говорил в синагоге, беседуя с людьми о Божьем Царстве и убеждая их. Некоторые из них, однако, ожесточились и отказывались верить, перед всеми броня путь Иисуса. Тогда Павел оставил их. Он отделил учеников и ежедневно беседовал с ними в зале для лекций, принадлежавшем тирану. Так продолжалось 2 года, и все иудеи и греки, жившие в провинции Асия, слышали слово Господа. Бог совершал через Павла необыкновенные чудеса. Больным давали прикоснуться к платкам и передникам, к которым прежде прикасался Павел, и у них проходили болезни, и злые духи выходили из них. Некоторые из бродячих иудейских заклинателей тоже попробовали призывать над одержимыми имя Господа Иисуса. Они говорили: «Заклинаю вас Иисусом, которого возвещает Павел». Это делали и 7 сыновей Скевы, главного священника иудеев. Но злой дух ответил им: «Иисуса я знаю, и Павел мне известен. А вы кто такие?» И человек, в котором был злой дух, набросился на них с такой силой, что одолел их всех. И они выбежали из дома голые и израненные. Когда об этом узнали иудеи и греки, жившие в Эфесе, их охватил страх. И они стали относиться к имени Господа Иисуса с большим почтением. Многие из поверивших приходили и открыто признавали в своих делах. А многие, занимавшиеся прежде волшебством, приносили свои колдовские свитки и перед всеми сжигали их. Когда подсчитали общую стоимость всех сожженных свитков, то она оказалась в 50 тысяч драхм. Так слово Господне распространялось и набирало силу. После всего этого Павел решил отправиться в Иерусалим через Македонию и Ахаю. «После того, как я побываю в Иерусалиме, мне нужно посетить и Рим», — говорил он. Он послал в Македонию 2 помощников, Тимофея и Эраста, а сам еще на некоторое время оставался в провинции Азия. Вот такая интересная история. И Хочу выделить тоже вот несколько тем, несколько таких ключевых тем в этом отрывке и посмотреть вот чисто так по темам. Смотрите, Павел находится в Эфесе, 3 месяца проповедует в синагоге. Ну, мы с вами уже говорили, да, что это была обычная стратегия Павла. Приходя в любой город, он всегда начинал именно с синагоги, потому что он считал, что Мессия – это наш еврейский Мессия. Да, он уже и Мессия всего мира, но в первую очередь он должен быть как бы еврейский. Поэтому, естественно, он евреев убеждал в том, что Мессия – это наш Мессия. Вот. Но после того, как вот 3 месяца он их там проповедовал и убеждал, все-таки некоторые ожесточились, отказывались верить и начинали бронить путь Господень, как он здесь назван, то есть начинали как бы противостоять этому. Тогда что делает Павел? Павел отделяет учеников, да, то есть он, ну, не пытался как-то переубеждать, да, то есть он, вот что интересно, Павел всегда уважал свободную волю человека, ну, понятно. Господь Бог так делает, да? То есть Господь Бог всегда и по сей день уважает свободную волю человека. Если вы хотите приходить в церковь, вы приходите, да? Если вы не захотите приходить в церковь, вы не будете приходить, и Господь будет уважать. Да, Он будет стучаться в ваше сердце, да, но Он будет уважать ваше мнение. Вот так вот и делал Павел. То есть он, ну, раз вы противитесь, раз вы не согласны с этим, то, ну, что я могу сделать? Он отделяет учеников. Вот интересно, в этом тексте написано, что он отделил учеников. Вот хочу сейчас заострить ваше внимание на вот этих 2 терминов. Отделил и 2-й термин ученики. Вот интересно, что вот эта тема отделения, она проходит через всю Библию. Вот еще в Бытие, в самом-самом начале, да, вот только-только Бог творит вселенную, вот Бытие 1.4, мы читаем, что, ну, в 3 стихе мы читаем, что Бог сотворил свет, и в 4 мы читаем, что «и увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Да? То есть отделил свет от тьмы. И очень часто в Ветхом Завете, особенно в Ветхом Завете, вот эта тема отделения звучит. Например, Левитам 20 глава, 26 стих. «Будьте предо мною святы, ибо я свят, Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были моими». Опять-таки, да, отделил вас от народов, чтобы вы принадлежали мне. В Новом Завете тоже звучит эта тема. «Так будет при кончине века». Матфея 13 глава, 49 стих. Иисус рассказывает притчу и как бы подытоживает такими словами. «Будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных». Да? Опять-таки, тема отделения. Одних отделили от других. В книге «Деяния», вот мы уже проповедовали на эту тему, 13 глава, 2 стих, когда в антиохийской церкви постились и служили пресвитеры, там, Павел, Варнава, написано, что когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я их призвал». То есть очень часто мы видим эту тему отделения. Да, вот этот термин греческий, который здесь выступает, он, его можно перевести как даже как выделить или даже отлучить. Вот в Евангелии от Иоанна написано, что некоторых отлучали от синагоги тех, кто веровал в Иисуса. То есть тот же самый термин. Да? То есть отделение. Отделение чего-то от чего-то. Но что интересно, тема отделения, она всегда связана, что, ну, кого-то или что-то отделяют для какой-то цели. То есть никогда не было отделения, что просто отделил, а куда – непонятно. Всегда было, что ты отделяешь от мирского, посвящаешь Господнему. Да? Вот с этим очень тесно связана тема святости. Да? Вот, когда-то мы на тему святости проповедовали, да, и говорили о том, что даже вот любые вещи, да, вот, которые могли быть сегодня обыденные, да, ну, например, допустим, да, там священник работает в храме, приносит жертву, у него нож сломался. Да? Он приходит домой, открывает там шухлядку, да, вот, достает какой-то нож, вот такой, наверное, да, и этим ножом, может быть, вчера там траву рубали там где-то в огороде, еще там что-то им делали, да, а сегодня он жене говорит, типа, все, Сарочка, выбачай, то есть несу в храм, потому что, ну, нож сломался, надо чем-то работать, да, и этот нож посвящали, то есть его отделяли от обычного использования и посвящали его для Господнего, все, теперь этот нож принадлежит Господу, им нужно делать только особые виды работы, да, то есть отделяли всегда от чего-то для чего-то. И вот интересно, что здесь Павел подчеркивает, ну, точнее, Лука, да, подчеркивает, что Павел отделяет учеников, отделяет от их, от иудеев, да, и продолжает с ними работать. Вот, то есть отделение всегда происходит от чего-то для чего-то, да. И вот мы с вами, Люди, которые должны быть отделены от мира. Писание очень часто это говорит, да, что мы с вами отделены от мира. То есть мы не такие, как они. Мы живем по-другому. Мы посвящены Господу. То есть мы не можем быть одной ногой здесь, а одной ногой там. То есть мы отделены от мира. Все. Наша задача, наша цель – пребывать в Господе и следовать только за Ним. Несмотря на то, что мы живем в этом мире, да, мы работаем в этом мире, мы существуем, но мы как соль, которая должна осолять этот мир. То есть мы должны быть не похожими на этот мир. То есть вот с этим связана идея отделения. То есть мы, Бог отделяет нас от мира, отделяет от греха, чтобы мы прилеплялись к добру, да, и прилеплялись к Богу, и были Его истинными последователями, и жили в праведности. Второй термин – это учеников, да, отделяет учеников. Вот интересно, что даже здесь Лука, как автор Деяния, говорит не просто он отделяет верующих или уверовавших, да, то есть он четко подчеркивает, что отделяет учеников. И после этого он пишет, что ежедневно Павел с ними занимается. Да, вот красивый термин «ученик». То есть представляете, да? Людей отделяют, называют их учениками, и написано, что каждый день они ходят в училище и там занимаются. То есть по большому счету, как вот наши школьники, да? С понедельника по пятницу наши дети ходят куда? В школу. Зачем они туда ходят? Учиться, получать образование, да? То есть и мы с вами не пытаемся оставлять их дома. Да ладно, сыночек или там дочка, не ходи. То есть да что там в той школе, да? Чем тупее, тем лучше, да? Мы же так не говорим, правильно? Наоборот, мы хотим, чтобы наши дети были образованы, и мы детям еще там, может быть, там 12-14 лет, а мы уже строим планы, кем они станут. И очень часто мы, как родители, не стесняемся даже нанимать дополнительных учителей, да, там физику, математику, английский подтягивать. Зачем? Чтобы ребенок в этом разбирался, чтобы в этой жизни он был действительно образован и добился каких-то результатов. То есть это нормально. То есть нормально быть учеником. Но точно так же нормально быть учеником Христовым. И автор Лука называет именно действительно, что Павел отделяет учеников и каждый день занимается с ними. Кстати, в некоторых манускриптах есть такое добавление к этому стиху, что Павел занимался в школе этого тирана, занимался с 11 дня до 4 часов от пополудни. С 11 до 4. Ну, есть такие свитки, где это есть информация, да? То есть получается, что до 11, наверное, это училище было занято. Скорее всего, это была какая-то философская школа. Ну, понятно, Греция, Эфес – это был большой город. Вот, то есть, скорее всего, что до 11 она была занята и после 4, да? А если вы когда-то были в южных странах, вот типа Греция, Испания, там, Турция и разные-разные другие, то, может быть, вы в курсе того, что вот в таких вот жарких странах обычно в дневное время все отдыхают. У них, ну, перерыв. Они даже, многие из них спят в это время. Почему? Да потому что в это время самое-самое пекло, да? Самая-самая жара. В это время никто не работает, потому что, ну, то есть надо работать либо до того, как станет жарко, либо уже после того, как жара немножко спадет. Я, кстати, был вот в одной подобной стране, только еще южнее, вот, там, ну, днем так градусов так под 60 доходит, да, такая хорошая температурка, да. Вот, хорошо, что мы в современном мире, правда, пользуемся кондиционерами, да, поэтому, когда ты сидишь в помещении, где у тебя кондиционер, ты вообще ничего не замечаешь, ты себе живешь обычной жизнью. Только выходишь на улицу и понимаешь, куда ты попал. И, естественно, вот в таких странах люди днем не работают. То есть они работают до того, как солнце начинает припекать, и продолжают работать после того, как уже солнце спадает. Вот так вот, Павел с учениками занимался не в самое удобное время. То есть представляете, да? Занимается в самое неудобное время. Ну, почему? Наверное, потому что в этой школе как раз вот было окно в это время, когда никто не хотел заниматься. Кстати, есть некоторые данные, которые говорят о том, что в Эфесе, в древнем Эфесе, да, ну, вообще не только в Эфесе, а вообще во всей Греции, да, в час дня людей спало больше, чем в час ночи. Ну, потому что днем жара, ты делать ничего не можешь, а в час ночи, в принципе, нормальная погодка, можно в гости сходить даже. Вот. Ну, я имею в виду, как бы прохлада. Вот. Так вот, Павел с учениками занимается в самое неудобное время. И представляете, посвящение учеников. Посвящение учеников, да, заниматься ежедневно в самое жаркое время. Иногда мы в наше время, да, когда существуют там зонтики, машины, там маршрутки и так далее, да, и мы такие в окно выглядываем, типа, дождь, не пойду, да, в воскресенье церковь, ну ладно, на работу обязана, в церковь можно же не пойти, да, или там снег, гололед, не пойду, да, почему? Ну, потому что погода нелетная, да, хотя маршрутки и так далее. Люди без маршруток, да, без кондиционеров занимаются в самое неудобное время. И Павел называет, ну, автор Лука называет их учениками, да. То есть люди, которые посвящены Христу. Я уже как-то, когда-то говорил, да, что вот в Писании, кстати, буквально 3 раза встречается термин «христианин», и больше 100 раз встречается термин «ученик». То есть подчеркивается идея ученичества, да. Те, кто является истинными последователями Иисуса Христа, они называются учениками, не просто верующими. Кстати, бесы называются просто верующими тоже, да? Ну да, вы это в курсе, да? Что и бесы веруют, и трепещут перед ним, да? То есть истинные последователи называются учениками. Я буквально вот на этой неделе, там у меня был один семинар, вот, и что интересно, несколько раз всплывала тема, вот, сами же студенты, пастора церквей говорили о том, что в наших баптистских церквях, к сожалению, не все люди спасенные. Вот просто люди сами об этом говорили. И я вот это слушал и думал, наверное, да, наверное, это правда. Вот мы иногда говорим там на православных, да, что православные на самом деле не спасенные. А стоит вопрос задавать нам с вами, да, а мы с вами. Кем являемся мы? Мы являемся истинными последователями Иисуса Христа, то есть учениками. Мы являемся теми, как вот эти люди, которые в Ефесе, которые ежедневно изучают Писание, и там дальше написано, что они так делали 2 года. Мы являемся вот такими, или мы являемся воскресными просто прихожанами? Вот просто пришел, ушел, и живешь опять своей жизнью. И опять пришел, ушел, и живешь своей жизнью. То есть каждый из нас должен задать себе вопрос, кто я? Я истинный последователь, я ученик, или я просто обычный воскресный прихожанин? Написано, да, что Павел так продолжал целых 2 года, и за это время многие евреязычники могли услышать Слово Бога. То есть, представляете, да, вот какая была жажда у людей, что, ну, город Ефес был достаточно большой город, и очень многие люди за это время услышали Слово Господа. Да. То есть мы должны с вами анализировать нашу жизнь, и действительно, вот состояние ученика – это то состояние, которое требует от нас Господь, да. То есть я понимаю, да, что мы все работаем, хотя те люди тоже работали, да, то есть, ну, понятно, они не были бездельниками, вот. Но все-таки мы должны в нашем графике находить время для изучения Слова Божьего. Дома мы должны открывать Библию, пытаться ее изучать. Вот. То есть это то, что требуется от ученика. Следующая тема, которая здесь всплывает с 11 стиха, написано, что Бог руками Павла совершал множество чудес. Вот интересно, да? Подчеркивается, что именно Бог через Павла, да? Не приписывается Павлу чудеса. Не написано, что типа Павел там всех изумлял или там, ну, там как-то был таким особым, да, что он творил много чудес. Не Павел творил многие чудеса. То есть вот Лука красиво подчеркивает, что Бог руками Павла совершал много чудес. То есть акцент был именно на Боге. Он автор этих чудес, да. Вот в современном мире иногда люди, ну, в наше время, я имею в виду, люди гоняются за чудесами, да. И я часто слышу, когда люди говорят, типа, вот почему нет таких чудес, как это было в то время, да. Вот, но что интересно, даже в жизни Павла это, ну, не всегда у него были такие большие чудеса, как это было в Ефесе, да. И вот я как бы готовился, начал анализировать, вот почему? Почему вот в Ефесе ставится такой акцент, это единственный, кстати, раз, где написано, что даже какие-то платки, какие-то там передники, ну, рабочая одежда, да, к которым прикасался Павел, даже они работали, да. Я думаю, тут интересно, да, ни в Коринфе этого нет, да, ни в Фессалоникийцах, то есть в других городах этого не было, да. То есть именно в Ефесе. Вот, и вот что интересно, оказывается, Эфес это был такой большой оплот сатанизма. Вот реально, это был город, в котором, ну, оккультность была очень-очень страшная. Да? Достаточно вспомнить хотя бы культ Артемиды Эфесской. Да? Вот, ну, действительно, этот культ был очень серьезный в Эфесе. Вот. Ну и, кстати, в этом отрывке, да, позже мы с вами увидим, что колдовские свитки собрали и сожгли на очень-очень большую сумму, да. То есть очень было много людей, которые занимались оккультизмом в этом городе. И вот во плоти оккультизма активно действует и Бог, показывая, что его сила гораздо-гораздо выше, гораздо сильнее. Вот. И что интересно, кстати, опять-таки, даже если анализировать послания Павла, такие как Ефесянам, такие как Колоссянам, а Колоссы находились недалеко от Эфеса, вот в этой же провинции, то мы с вами читаем, что в этих посланиях Павел очень четко и очень часто подчеркивает важность духовного роста, духовной крепости. Да? Ты должен быть утвержден во внутреннем духе, во внутреннем человеке. То есть акцент идет именно на духовном росте. Именно в Ефесянам Павел будет писать о том, что Бог победил, он победил все начальства, власти, имеется в виду сатанинские власти, твердыни, властно подверг их позору, восторжествовать над ними собой. Это будет как раз звучать в послании к Ефесянам. Почему? Ну, потому что в Ефесе действительно очень серьезно с этим проблема. Вот. И здесь мы читаем даже, что многие заклинатели начали использовать имя Иисуса в своих целях. Ну, кстати, в то время быть заклинателем – это было обычное дело. То есть многие люди в то время верили, что очень многие болезни, а особенно душевные болезни, это следствие работы злых духов. Поэтому специалисты-заклинатели, они пытались узнать имена каких-то более сильных духов, и применяя имя более сильного духа, ты можешь как бы выгнать более слабого духа. То есть вот такая система была. Вот. И естественно, поскольку все видели, что делает Павел, да, что делает через Павла, вот, ну точнее, Бог что делал через Павла, все слышали имя Иисуса и понимали, о, это какой-то такой дух, который посерьезнее, чем другие, давайте использовать в своих целях. Вот, написано о том, что некоторые делали, и Лука приводит даже 7 сыновей какого-то священника. Не совсем понятно, какой священник, да, потому что, ну, нет никаких таких исторических данных, что это был за священник. То есть, наверное, это был какой-то еврей, который уже был наполовину смешан с оккультизмом, с греческой философией. Вот и вот сыновья его были такие профессиональные заклинатели, которые пытались использовать имя Иисуса. И вот что интересно, когда вот они, ну, видать, они, наверное, практиковали не один день, да, потому что это была такая профессия, за которую ты, в принципе, зарабатывал. Ну, как, не могу сравнить с современной медициной, да, но врачи же тоже как бы зарабатывают от того, что нас лечат. Да? Так вот и заклинатели, они зарабатывали от того, что нас, ну, типа, людей лечили. И вот что интересно, нарвались они на такого человека, да, в котором был злой, сильный дух, да, и когда они пытались его изгнать именем Иисуса, да, то дух им что сказал? Иисуса я знаю. Да, я знаю, кто это такой. Кстати, Павел мне тоже известен, я знаю, кто такой Павел. А вы, ребята, кто такие? И написано, что он на них напал с такой силой, да, что просто их избил, и они там еле-еле израненные, все разорванные, там, чуть ли не голые, они убежали. То есть вот интересно, люди некоторые играли с огнем. Хотя они считали себя профессионалами. Они думали, что они действительно мастера в своей профессии. Да. То есть в современном мире ничего не изменилось. Есть сегодня куча шарлатанов, которые пытаются тоже играть с огнем. И которые себя называют целителями и так далее. Да? Писание говорит нам о том, что, во-первых, Бог – автор всего этого. Да? И Он, когда считает нужным, Он это делает. В Ефесе Он посчитал это нужным. А вот если вы внимательно проанализируете жизнь Павла, то вы заметите, да, что иногда он не исцелял людей. И он, ему иногда приходилось оставлять больных людей, как бы двигаться дальше. Да? Вот, почему? Ну, потому что Бог действует, и Бог не всегда действует. Да? То есть не всегда так, как нам бы хотелось. И в Эфесе Бог посчитал нужным действовать, и Бог действовал. Да? В других местах как бы таких действий не было. Поэтому не стоит играть с огнем. И если вы действительно хотите, чтобы Бог через вас очень много делал, и через ваши молитвы другие там получали исцеление, там, благословение и так далее, то давайте, как апостол Павел, строить отношения с Ним, быть посвященным Ему, и, глядишь, когда-то Бог будет действовать через вас. Павел в Эфесе, это уже он верующий много десятков лет, уже несколько десятков лет он верующий. Это человек, который реально отрекся себя и был полностью посвящен Христу. И Бог через него сегодня действует. Да? Поэтому, если вы хотите этого достичь, без проблем. Следуйте за Иисусом, познавайте Его. Да? То есть Павел не стеснялся посвящать свое время для обучения людей в школе этого тирана. Да? В самое неудобное время он приходил на уроки и тратил свое время, чтобы их обучать. Да? То есть вот будьте такими же посвященными, как Павел, и Бог будет действовать через вас. Вот поверьте. Но нужно десятилетие потратить на то, чтобы оставаться верным Богу, и чтобы Бог действительно мог каждого из нас использовать в своих целях. Следующая тема. Перемена в жизни учеников. Вот интересно, да, в 18-19 стихе мы читаем, что многие из поверивших приходили, открыто признавали в своих делах, А многие, занимавшиеся прежде волшебством, приносили свои колдовские свитки перед всеми, сжигали их. Когда посчитали общую стоимость всех сожженных свитков, то она оказалась 50 тысяч драх. Да? То есть вот интересно, что уверовавшие не стеснялись исповедоваться открыто. И для них, вот, ну для этих людей, представляете, которые жили в оккультизме, для них перемена была очень-очень яркая. И они понимали, что с прошлым нужно порывать окончательно. То есть не нужно быть полутуда, полутуда. То есть не нужно старую жизнь как бы немножко, ну типа на запас оставим. Да? То есть они исповедовались открыто и даже собирали свои свитки, колдовские свитки, и сожгли их. И заметьте, да, то есть, вот представляете, да, вот поставьте себя сейчас на место человека, Эфес, первый век, да, вы профессиональный целитель, колдун, как вас, ну, как ни назови, там, да, или как сегодня модное слово, экстрасенс, да. То есть это ваш стиль жизни, это ваш хлеб, это ваш доход, да. И после того, как вы уверовали в Бога, вы думаете, что же делать, да? Вот как бы мне сместить христианство и мою профессию? Ну, я же не могу остаться безработным, да? Или вот как Женя рассказывал пример про эту табачную фабрику, да? То есть люди посчитали, что они занимаются не теми, решили с этим разорваться, да, поменять работу. Вот. То есть так вот и здесь. И эфесские верующие, они посчитали, что действительно с прошлым нужно порвать окончательно. Причем заметьте, да? То есть кто-то может сейчас сидит и думает, 50 тысяч драхм, вау! А не выгоднее было эти деньги, эти свитки продать, да, представляете? Какой бы можно было бизнес зачудить, да? То есть и потом либо самому несколько лет еще за счет этого жить, да? Либо хотя бы, как Иуда когда-то предложил, да, типа, а не лучше ли это продать и раздать нищим, да? То есть можно что же было так, типа, продать и раздать нищим? Но они понимали, что не-не-не, с сатанизмом шутить нельзя. То есть если мы порываем, то порываем окончательно. То есть это было не просто какие-то философские трактаты, да? Это были оккультные книги. И они решили, что их нужно уничтожить. 50 тысяч драхм. Некоторые профессии, да, зарабатывали в день одну драхму. Строители, учителя, это считалось уже как бы элита, вот, военные, могли зарабатывать 1,5-2 драхмы в день. То есть, те, представьте, да, сумма 50 тысяч. У некоторых хороших строителей, учителей годовая зарплата была примерно 500, иногда у некоторых могло доходить до 700 драхм. 500 драхм, да, а тут на 50 тысяч. Но они посчитали, что с сатанизмом нужно окончательно решать вот таким образом, да. То есть перемена должна быть явная. Не просто где-то припрятали, а вось когда-то пригодится, да. Вот, кстати, я когда только-только пришел в церковь, это был там далекий 94-й, уже какое-то время я ходил в церковь, да, и как-то я тоже считал, что нужно вот, ну, со старой жизнью порывать окончательно, вот. И у меня там в книжном шкафу стояли книжки какие-то типа что-то астрология, гороскопы, что-то вот на эту тему, да. Ну, как-то интересно же было, да, вот этой темой, как, ну, она как раз только-только модная была, в 90-х годах только ее раскручивали, вот. То я даже, найдя эти книги, да, то я их тоже как бы просто знищив, да. Почему? Ну, потому что я считал, что, ну, а как иначе? Ну, да, да, мысли проскакивали такие, типа, а может продать? Тем более, есть вот до сих пор есть эти книжные секонды, да, куда там люди сдают книги, да. Но мне нет. То есть, вот зачем кого-то травить этой гадостью? Да? То есть, если я считаю, что это гадость, то нужно ее уничтожать. То есть я их так бы смело уничтожил. Почему? Ну, потому что я считал, что нужно с этим окончательно вот порывать. Да? Точно так же у меня были, кстати, там значки всякие, там, пионерские, комсомольские и так далее, где фейс Ленина был. Да? Даже у меня, кстати, был один такой значок, который типа чуть ли не именной значок, но там с пионерским стилем. Или с Лениным, да, то даже эти значки я уничтожил. Почему? Ну, потому что я знал, кто такой Ленин, я знал, какой это сатанизм, да, вот, и я считал, что, то есть, вот эти вещи не то, чтобы перепродавать американцам на сувениры, как тогда было модно, да, то есть это нужно уничтожать. Почему? Ну, потому что перемены в твоей жизни должны быть явными. То есть, если ты порвал с прошлой жизнью, это должно быть видно. В Эфесе это было видно, да. Каждому из нас нужно тоже как бы проанализировать свою жизнь, да? Какие перемены произошли у нас с вами? Ну, о себе я уже немножко рассказал, да? Вот у вас какие перемены произошли? То есть, может быть, у кого-то из вас еще какой-то старый багаж припрятан, и, может быть, как-то настало время там пошелестить ваши где-то шкафчики, вот, и порыться, какие у вас там свитки хранятся, гороскопы там, или еще какая-то гадость, да? То есть, может быть, стоит как-то от этого уже быстрее избавляться. Ну, может быть. Я правда, свято уверен, что вы с этим уже давно попрощались. Вот. Ну, как бы, а как иначе, да, то есть... Вот, поэтому, может быть, стоит как бы перешелестить опять-таки то, что у нас там лежит, вот, и задать вопрос, да, а кто мой господин? Иисус Христос, как у этих ефесских последователей? Вот, или я то там, как бы, да, вот, к сожалению, да, действительно, в наше время встречаются люди, которые вот, как бы вроде бы христиане, но вопросы все решают по-старому, вот как они... Раньше их решали мирскими путями, точно так же решают и сегодня. Да. То есть перемены в ефесских верующих действительно произошли очень сильные. То есть смотрите, да, вот если как бы сейчас немножко повторить, о чем мы с вами говорили, да, то мы говорили с вами о теме отделения, что Павел отделяет учеников, точно так, как Бог отделяет нас от мира для того, чтобы мы были рабами праведности, да, были полностью посвящены Ему. Вот, говорили с вами об учениках, о том, что ученики – это те люди, которые реально учатся, которые посещают занятия и которые дома занимаются, да, то есть люди, которые реально являются истинными последователями Иисуса Христа. То есть как ефесские верующие, которые 2 года занимались вот ежедневно, кстати, заметьте, не раз в неделю даже в библейской школе, да, именно ежедневно. И говорили с вами о перемене в жизни учеников, да, что действительно в Ефесе это произошло явно, настолько явно, да, что они сжигали, там, я не знаю, там на какой-то, наверное, центральной площади сжигали эти свитки, и весь город знал об этих переменах. То есть, что происходит в нашей жизни, да, вот, то есть, предлагаю, чтобы вот каждый из нас проанализировал свою жизнь, да, кто я, на каком я пути, и какие у меня отношения со Христом. Пусть Бог вас в этом благословит. Аминь.